Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Христос и Церковь. Это центр всего служения Павла, в том числе его служение церкви в Коринфе со всеми ее проблемами. Он видел эти проблемы, конечно, и нельзя сказать, что они не волновали его. Но его бремя было в том, чтобы обратить Коринфян к их духу и к Божьему домостроительству, то есть к Христу и к церкви.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это наша 14-я программа по первому посланию к Коринфянам. Церковь в Коринфе была полна проблем. И, наверное, проблем в ней было больше, чем во всех остальных церквях в Новом Завете. Но апостол Павел открыл Божий замысел этой церкви намного больше, чем любой другой. И в нашей сегодняшней программе мы увидим, что противопоставляет апостол Павел таким серьезным проблемам, как разделение, блуд и незрелость. Сегодня у нас в студии находится Дмитрий Ермаков. И, Дмитрий, спасибо, что вы пришли к нам сегодня.
Здравствуйте, Оскар. Знаете, я очень рад снова прийти сюда. Оскар, я, разумеется, не присутствовал на тех собраниях, где Witness Lee проводил жизнеизучение первого послания к Коринфянам. Это было еще до того, как я уверовал в Господа. Но я читал их в книге, выпущенной коллектором библейской книги. Однако мне кажется, что сейчас, слушая эти отрывки из его устных сообщений и общаясь с вами о них, я наслаждаюсь ими даже больше и глубже, чем читая книгу. Так что спасибо, что еще раз пригласили меня в вашу студию.
Дмитрий, в нашей сегодняшней программе мы увидим, что апостол Павел рисует перед нами темный фон, чтобы показать нам действительно замечательную картину Божьего домостроительства. Но перед тем, как мы увидим это, не могли бы вы сделать небольшое вступление, чтобы нам было более понятно, о чем пойдет речь в нашей сегодняшней программе?
Апостол Павел, как мы видим из первого послания к Коринфянам, был человеком, который жил в своем человеческом духе. Поэтому он знал человеческое. Вы, наверное, уже рассказывали об этом нашим слушателям в предыдущих программах.
Да, мы говорили об этом в нашей прошлой программе с Владимиром Демидовым.
Очень хорошо. Павел пишет, что духовный человек, и Павел как раз был по-настоящему духовным человеком, распознает все. Он упражняет свой человеческий дух, поэтому распознает человеческое. И посредством человеческого духа он знает Божьего духа, поэтому он знает и Божье. Наверное, можно сказать, что Павел, будучи таким духовным человеком, видел ситуацию в Коринфе насквозь. У него была духовная проницательность, и он обладал положением и духовной властью, чтобы упрекать Коринфян. Однако в нем мы видим не просто проницательного или осведомленного человека. Мы видим, так сказать, отражение Божьего сердца, которое полно любви к Коринфянам, как детям, и заботы об их духовном росте и благополучии. Его интересовало главным образом не то, как решить их многочисленные проблемы, как убедить их и доказать их неправоту. Его волновало, как привести их к Христу и к Его кресту, единственному решению всех проблем. Тогда они не просто исправились бы, они были бы приведены в Божье домостроительство. Они взаимодействовали бы с Богом в осуществлении Его вечного замысла.
Мне кажется, Дмитрий, это замечательное вступление. А сейчас я хотел бы прочитать нашим слушателям 11 стих из 2 главы, о котором мы говорили в нашей прошлой программе. «Ибо кто из людей знает человеческое, кроме Духа человека, который в нем? Так и Божьего никто не узнал, кроме Духа Божьего». Мы видим, что без человеческого Духа невозможно узнать человеческого. Так и Божьего нельзя узнать без Духа Божьего. Таким образом, все проблемы коринфян исходили из того, что они не знали свой дух и не упражняли свой дух. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли и в напечатанном сообщении жизни изучения первого послания коринфянам это сообщение 20.
In dealing with such a church at Corinth, Paul used his experience of Christ, and he told them that...
Решая проблемы церкви в Коринфе, Павел использует свое переживание Христа. Он сказал верующим в этой церкви, что когда он пришел к ним в первый раз, он решил не знать ничего, кроме Христа распятого. Почему? Потому что Христос распятый – это центр Божьего домостроительства. Если бы не служение Павла, то во всем Новом Завете мы не увидели бы, в чем состоит Божий вечный замысел. В чем состоит Божье домостроительство. Петр был первым по времени апостолом, но он не сказал нам ничего о теле Христовом. Лучшее слово, которое он сказал, это то, что мы являемся причастниками божественной природы. И все. Но апостол Павел использует много терминов, чтобы показать нам, что Христос всеобъемлющ, что Христос – это животворящий дух, что Христос является для нас всем, ради Божьего домостроительства, что церковь – это тело Христово, полнота Христа, жилище Христа, невеста Христа. Никто другой в Новом Завете не говорит нам о том, что мы в Христе, о том, что Христос в нас, о том, что сейчас мы соединены с Христом и являемся одним Духом. Павел говорит нам и многое другое, но у него есть центр, цель, а именно – Христос, как окончательное выражение Бога, стал животворящим Духом, чтобы вложить себя в нас, как нашу жизнь, чтобы мы были живыми членами Его тела, организма, и выражали Его. Это центральное видение Его завершающего служения.
Дмитрий, это был замечательный отрывок. Павел способен был обратить любую проблему к центру Божьего плана, Божьего домостроительства. Боюсь, что если бы я был на месте Павла, мне было бы трудно отойти от этих проблем. Но Павел был не таким. Апостол Павел сталкивался со многими проблемами, но он все обращал к Божьему домостроительству. Он все обращал к Христу, как к центральному видению. И Уитнес Ли назвал служение Павла завершающим. Почему?
Уитнес Ли использует этот термин «завершающее служение» на основании сказанного Павлом в послании к Колоссянам, в 1 главе, стихах с 24 по 27. Там апостол пишет: «Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас и восполняю со своей стороны то, чего недостает скорбям Христовым в моей плоти ради Его тела, которое есть Церковь, служителем которой я стал согласно домоправлению Божьему, данному мне для вас, чтобы завершить Слово Божье, тайну, которая была скрыта от веков и от поколений, а теперь явлена Его святым, которым Бог захотел поведать, что есть богатство славы этой тайны среди язычников, которая есть Христос в вас, надежда славы». Позвольте, я прочитаю вам два примечания к этим стихам из восстановительного перевода Нового Завета. «Слово Божье – это божественное откровение, которое не было завершено до написания Нового Завета. В Новом Завете апостолы, особенно апостол Павел, завершили Слово Божье, раскрыв Божью тайну, то есть Христа, и Христову тайну, то есть Церковь, и показали нам тем самым полное откровение о Божьем домостроительстве». Еще одно примечание. В соответствии с грамматикой греческого языка, слово «тайна» в 26 стихе является приложением к выражению «слово Божье» в стихе 25. Это означает, что «тайна» и есть Слово Божье. Это тайна о Христе и Церкви, о главе и теле. Раскрытие этой тайны через апостола Павла завершило Слово Божье как божественное откровение. Обратите внимание на эти два выражения. «Тайна Бога», то есть Христос, и «тайна Христа», то есть Церковь. Апостол Павел раскрыл нам эти две тайны, и это стало завершением божественного откровения. Без этих тайн Божье откровение не полно, поэтому Уитнес Ли назвал служение апостола Павла завершающим служением. Христос и Церковь – это центр всего служения Павла, в том числе его служение Церкви в Коринфе со всеми ее проблемами. Он видел эти проблемы, конечно, и нельзя сказать, что они не волновали его. Они очень его волновали, потому что это были проблемы его духовных детей. Но его бремя было в том, чтобы обратить Коринфян к их духу и к Божьему домостроительству, то есть к Христу и к Церкви. Если мы упражняем свой дух, чтобы переживать всеобъемлющего Христа во всех аспектах, которые Павел раскрывает в этом послании, и если мы заботимся о том, что принадлежит Христу Иисусу, то есть о Церкви, обо всех святых, то у Господа появляется возможность решить и все наши проблемы.
Я согласен с вами. В посланиях Павла Христос действительно всеобъемлющ. То есть Павел раскрывает нам Христа как все. Как никакой другой автор Нового Завета, Павел знал Христа и его замысел. Ну, хотя бы вот такой пример. Ни один другой автор в Новом Завете не говорит о теле Христовом, о том, что мы члены тела Христова. Более того, Павел говорит о Божьем жилище. Он говорит о том, что Христос является животворящим духом. Все это мы видим только в посланиях Павла. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли, и в этом отрывке Уитнес Ли будет говорить о Господнем восстановлении и о том, что Господь восстанавливает определенные истины. Я бы сказал, это очень важное положение, и я надеюсь, что наши слушатели будут внимательно слушать этот отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
What the Lord is recovering today is not certain part of His truth. For instance, according to the Bible.
Что Господь восстанавливает сегодня? Не просто какую-то часть истины. Например, согласно Библии, крещение должно совершаться при помощи погружения. Это правильно. Но это не центральная цель Божьего домостроительства. Это не является частью завершающего служения Павла. Напротив, в этой книге Павел говорит, что Христос послал его не крестить. Он говорит, я послан проповедовать Христа, преподносить Христа, проповедовать Слово о Христе. Сегодня Господне восстановление состоит просто в том, чтобы восстановить Христа, всеобъемлющего Христа, как животворящего Духа, который вкладывает себя в своих верующих и делает всех своих верующих своим живым телом. Другими словами, Христос и Церковь – это центральная цель Божьего восстановления. О, дорогие святые, мы все должны увидеть это. Если мы хотим исполнить Господне желание, обрести надлежащую церковную жизнь на земле, которая бы выражала Его и приготовила бы путь для Его возвращения, то мы с вами должны упражнять наш дух, чтобы знать человеческое. И мы должны доверяться обитающему в нас духу, чтобы знать Божье. Уверяю вас, что говорение на языках, чудодейственные дары, божественное исцеление – все это Господь восстанавливает, но это не центральная цель Господнего восстановления. Господу нужна Церковь, составленная из людей, которые наполнены, пропитаны и насыщены им самим. Господь хочет обрести такую Церковь. Настоящее переживание Духа связано не с внешними дарами. Поэтому здесь в Господнем восстановлении мы не уделяем внимания доктринам. Мы не уделяем внимания терминологии. Мы уделяем внимание только одному единственному факту, как живому свидетельству. Триединый Бог раздает себя в нас, чтобы все мы стали живыми членами Его органического тела для Его выражения.
Дмитрий, это был очень важный отрывок. Уитнес Ли коснулся здесь моментов, которые, возможно, не знакомы нашим слушателям. Например, он сказал, что в Господнем восстановлении мы не уделяем большого внимания доктринам. Мы уделяем внимание только живому свидетельству. Не могли бы вы пояснить, что имеет в виду Уитнес Ли?
Наверное, сначала нужно пояснить, что такое Господне восстановление, о котором мы с вами сегодня ведем речь. Само слово «восстановление» подразумевает, что что-то было от начала, что-то существовало, но затем оно было утрачено или потеряно, и сейчас нужно заново обрести это, воссоздать, то есть восстановить. Еще при жизни апостолов начался процесс деградации церкви. Может быть, кого-то из наших слушателей оскорбит такое выражение, но, пожалуйста, перечитайте, скажем, второе послание Павла к Тимофею и послание к Титу, или вторую и третью главу Откровения, то есть те книги, которые были написаны в конце служения этих апостолов, в конце века апостолов. О чем там идет речь? О деградации. О том, что верующие постепенно отступили от показанного им откровения. Они смешали его с человеческими преданиями и языческими традициями. Они заменили его религиозными формальностями и мирской философией. В итоге, не сразу, но постепенно, было утрачено практически все, что образует христианскую веру. И апофеоз этого мы видим в средние века, когда сама Библия оказалась запертой на замок мертвой латыни. Разве это не деградация? Поэтому Господу нужно восстановление. Он должен восстановить шаг за шагом, по крупице, все положения божественной истины, все надлежащие переживания и практики. Если кратко, ему нужно восстановить Христа и Церковь. Этот процесс восстановления идет уже не первое столетие. Наверное, первой его вехой можно считать реформацию, начавшуюся при Мартине Лютере. Он восстановил фундаментальную истину, без которой невозможно жить нормальной христианской жизнью, истину об оправдании верой. Затем Господь использовал многих других своих служителей, которые восстанавливали одно учение за другим. И Господь также восстанавливал одно за другой разные христианские практики и надлежащие переживания. Сегодня мы можем благодарить Господа за то, что все библейские доктрины, переживания и практики уже восстановлены. Оскар, я думаю, мы с вами просто блаженны, что живем именно в это время. Но Уитнес Ли призывает нас задуматься, что Господь восстанавливает сегодня, что еще ему необходимо, чтобы вернуться. И он отвечает: сегодня Господне восстановление состоит в том, чтобы восстановить всеобъемлющего Христа, как животворящего Духа, который вкладывает себя в своих верующих и делает их своим живым телом. Центральная цель Божьего восстановления, как он сказал, это Христос и Церковь. Да, нам нужны доктрины, нам нужны практики, нам нужна практика Церкви, но все это не центр. Верующие привыкли ломать копья из-за доктрин и практик. Но это не центр. В первую очередь давайте уделять внимание тому, чтобы упражнять свой дух и касаться всеобъемлющего Христа, животворящего Духа. Так мы обретем Его и будем полезны Ему для созидания Его органического тела. Именно такое житие, то есть житие в Духе и житие тела Христова, и является живым совокупным свидетельством Христа, которое Господь хочет получить в наши дни.
Я полностью согласен с вами. А теперь давайте мы обратимся к нашему последнему отрывку из сообщения Уитнеса Ли, и мы посмотрим, почему нашим единственным центром должен быть только Христос. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
In these first two chapters of this book, you could see that we, the believers, if we know the things concerning us, we would drop all...
В этих двух первых главах первого послания к Коринфянам мы видим, что если мы, верующие, знаем то, что связано с нами, мы отбросим все природное. Нашу философию, нашу мудрость, нашу культуру, наше образование, нашу ученую степень и все наше. Мы отбросим все, что мы знаем своим природным разумом. Мне безразлична моя ученая степень, мне безразлично мое знание, мне безразлично все прочее. Меня интересует только мое положение в Христе, мое состояние в Нем, что со мной происходит в Нем и моя судьба в Нем. Меня интересует только это. Меня интересует только настоящее переживание Триединого Бога для настоящего наслаждения Христом, Сыном Божьим. Меня интересует только это. Я могу знать Бога посредством Его Духа в моем духе. Я могу знать Божье. Я знаю, что Божье – это просто Сам Христос. Божья сила – это Христос. Даже Божья слабость – это Христос. Вы понимаете меня? Христос действительно стал слабым. Когда Он был распят, Он стал слабым. Если бы Он не был слабым, кто мог бы схватить Его? Если бы Он не был слабым, кто мог бы поместить Его на крест? Он стал слабым намеренно. Но Его слабость сильнее человеческой силы. Сегодня Он моя сила, и Он моя мудрость от Бога. Он – моя повседневная праведность. Он – мое освящение. Он – мое искупление. Я знаю Его как глубины Божьи. Аллилуйя! Уверяю вас, посредством своего Духа я знаю человеческое. Посредством Его Духа я знаю Божье. Поэтому я просто живу в Нем, с Ним, им и для Него. В итоге у Него будет надлежащая церковная жизнь, как Его живое органическое тело для Его выражения. О, какая милость, что мы видим это! Какая благодать, что Он показал нам это! Какое чудо, что мы приходим к этому пониманию! О, как мы хотим, чтобы все мы в Его восстановлении увидели то же видение!
Дмитрий, я присоединяюсь к стремлению Witness Lee. Как мы хотим, чтобы все мы увидели это видение и заботились только о Христе. Дмитрий, что вы можете добавить к этому?
Этот брат, Witness Lee, действительно увидел, что Христос всеобъемлющий, что его богатство неисследимо, и что ему нельзя останавливаться, быть самодовольным, чего бы он ни достиг в своем духовном росте. Подобно Павлу в послании к филиппийцам, он оставлял все позади и вытягивался к тому, что впереди, стремясь к цели, то есть к наиболее полному субъективному знанию и переживанию Христа для его тела, церкви. В общении такого Христа Бог призвал всех нас. Об этом Павел говорит в начале первого послания к Коринфянам. Павел не терпел никаких замен Христу. Таким же было отношение Witness Lee. И я молюсь, чтобы таким же было отношение и стремление каждого, кто называется славным именем нашего Господа. В одном гимне есть такие слова. «Только Христос, пустым словам нет места. Только Христос, иное суета. Только Христос, нет места самомнению. Пусть от меня не будет и следа». По-моему, эти слова очень хорошо отражают настрой любого верующего, который отчаянно ищет Господа, не ради себя или своих интересов, а ради самого Господа и Его домостроительства.
Благодарю вас, Дмитрий. Поскольку у нас осталось еще время, я хотел бы задать вам еще один вопрос. Мне хотелось бы вернуться назад и задать вам вопрос по тому, что сказал Witness Lee. Witness Lee говорил о наслаждении Христом и о переживании Христа в различных аспектах. Но он особенно остановился на переживании Христа в его слабости. Большинство верующих считают, что, переживая Христа, мы обретаем силу, мы побеждаем, мы становимся сильными. Но мы видим, что если бы Христос не стал слабым, его невозможно было бы арестовать. Дмитрий, не могли бы вы привести пример того, как переживать Христа в его слабости?
Я думаю, не ошибусь, если скажу, что человеку свойственно полагаться на свою силу. И этой силой, этой сильной стороной может быть что угодно. Может быть, ваша сила – это ваше терпение, или ваша любовь, или ваше смирение. Вы всегда полагаетесь на них, они вас никогда не подводят. Это ваша опора в любой ситуации. В этом случае у вас нет возможности переживать Христа. Предположим, у вас непослушные дети. Они делают, кажется, все, чтобы вывести вас из себя. Но вы сильны. Ваша сила – это ваше природное терпение. Что бы они ни делали, вы сохраняете спокойствие. Или, например, у вас сварливая жена. Ее трудно любить, но вы сильны. Ваша сила – это ваша любовь. Или, скажем, начальник на работе постоянно придирается к вам, но вы научились быть таким смиренным, что вам удается сносить любое отношение. Или у вас сильный характер. Вы можете убедить любого человека в своей правоте, подчинить любого своей воле. Все это примеры нашей природной силы. Это наши природные добродетели, и цель любого религиозного или этического учения – помочь вам развить эти природные сильные стороны. Но сегодня мы подчеркиваем, что Бога интересует не наши природные сильные стороны, а Христос и только Христос. Нам нужно переживать Христа как все. Какими бы сильными ни были ваши положительные стороны, всем им однажды приходит конец. И мы узнаем, что наше терпение, оказывается, не безгранично, наша любовь несовершенна, и наше смирение тоже имеет пределы. Я, как отец, могу сказать, что порой вся наша сила, терпение, любовь, твердость характера терпит полное поражение в столкновении с одним маленьким упрямым созданием. В этих ситуациях Бог показывает нам своего Христа, который намеренно стал слабым, позволив людям распять себя. Крест – это символ не только Божьей силы и Божьей победы, но и слабости того, кто был распят на нем. Нам нужно научиться переживать этого распятого Христа, то есть переживать крест, соглашаться быть слабыми, принимая действенность смерти Господа. Тогда вы узнаете, что его слабость сильнее вашей силы. Вам не удалось справиться с ситуацией при помощи своего смирения, долготерпения, любви или силы воли, но здесь вы принимаете крест Христа, переживаете Христа в его слабости, и вас наполняют мир, радость, утешение, вы наслаждаетесь Господом, и даже ситуация разрешается без всяких усилий с вашей стороны.
Слабость Христа намного сильнее нашей человеческой силы. И мы молимся о том, чтобы наши сегодняшние слушатели вошли в наслаждение Христом. Мы хотим, чтобы они научились наслаждаться Христом, даже находясь в своей слабости. И думаю, что наше сегодняшнее общение звучит, может быть, необычно для многих, но нам по-настоящему нужно увидеть, что Господом можно наслаждаться не только в силе, но и в слабости. Господь пребывает с нами, в какой бы ситуации мы ни оказались. И если все верующие на земле войдут в это переживание, то, несомненно, Господь обретет славную церковь и свою невесту, за которую Он захочет поскорее вернуться. Дмитрий, благодарю вас за эту программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.